Радио Прага. Новости.
Министерские бюджеты будут заморожены. Стеклодувам компенсируют потери. 7 гетманов и 9 сенаторов спасут премьера. Несмотря на мировой финансовый кризис, чешское министерство финансов не будет пересматривать проект государственного бюджета на следующий год. По прогнозам, замедление экономического роста страны может выразиться в потере в 10 миллиардов крон, 400 миллионов евро, которые Минфин рассчитывает компенсировать путем замораживания части средств, выделяемых министерством на их работу. Если в течение года финансовая ситуация улучшится, деньги будут разморожены. Дабы выполнить бюджетный план, Министерство финансов не намерено уступать давлению различных групп, требующих повышения зарплат государственных служащих. В среду по этому поводу провели демонстрацию полицейские и пожарные. Государство найдет в своей казне несколько миллионов крон в качестве помощи тем регионам, где закрылись обанкротившиеся стекольные заводы, пообещал в среду первый министр Чехии Мирек Тополанек. На медне в радиогазете мы сообщали о закрытии одного из крупных стекольных заводов в городе Светлонасазове. Безработными в одночасье стали более 1000 человек. Представитель тамошних профсоюзов Владимир Кубинец ожидал помощи именно от правительства. Премьер Мирек Тополанек, являющийся одновременно председателем главной правящей партии гражданских демократов, останется главой партии только в том случае, если во время краевых выборов через 2 недели гражданские демократы отвоюют 7 гетманских и 9 сенаторских мест. Такое условие выдвинул главный партийный соперник Тополанека, пражский мэр Павел Бем. Одновременно Бем поставил условия для всего коалиционного правительства. По его словам, кабинет имеет право на существование только в том случае, если устоит при голосовании о вотуме доверия, которое после краевых выборов намерены осуществить оппозиционные социал-демократы, добьется принятия парламентом госбюджета на 2009 год, договора о размещении американского радара в Чехии, а также будет продолжать реформы. На данное заявление мэра реагировал министр труда и социальных дел Петер Нечас. Павел Бем не тот человек, который должен ставить условия кабинету. Правительство само хорошо сознает, что его цель – осуществление реформ. Согласно выводам агентства Чехтуризм, иностранные журналисты все чаще отдают предпочтение перед Прагой чешской провинции, чаще всего называют это чешский Крумлов. Сотрудники агентства предполагают, что это связано, во-первых, с пресыщением столичными достопримечательностями, во-вторых, с относительной дешевизной услуг по сравнению с Прагой. Помимо этого, иноземные журналисты отмечают более радушные отношения в провинциальных городках и весях к гостям. Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Барбара Шпотакова была вынуждена довольствоваться 2-м местом в анкете, призванной определить лучшую европейскую легкоатлетку уходящего года. 1-е место заняла другая чемпионка и рекордсменка, россиянка Елена Исенбаева, которая в этом году 3-жды поднимала планку лучшего мирового достижения. Уходящий сезон стал бесспорно лучшим в карьере Барбары Шпотаковой. Напомним, золотую олимпийскую медаль она буквально сняла с шеи россиянки Марии Абакумовой последним своим броском. И о погоде: на большей части Чехии облачно с прояснениями, местами дожди. Столбик термометра остановился в отметке плюс 12. Максимальная температура воздуха днем 16 градусов выше нуля. На вторую половину недели синоптики грозятся похолоданием до 8 градусов с небольшой вероятностью осадков. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Прага. В студии вас приветствует Ларита Вашкова. Какие события уготовало начало октября Чехии? Список раненых чешских солдат в Афганистане умножается. Журналисты Портланда не польстили своим вниманием президента Чехии. Придется ли экспортерам потуже затянуть ремни? Золото инков приехало в Прагу, а команды НХЛ встретятся в чешской столице. Вы узнаете также, что означает «Влачеви дома» и сможете прогуляться в замке Сехруф.
Одни мальчики опять в суеверии. И смертность мальчиков всегда выше. Поэтому, чтобы, как сказать, обмануть смерть, тогда мальчиков где-то до 5-6-летнего возраста одевали в девичье платье.
Полчаса на волнах Радио Прага, и вы в курсе чешских событий. Стало известно об очередных жертвах среди чешских военных в заграничных миссиях. Вчера, 1 октября, 7 членов чешской реконструкционной команды получили ранения в результате обстрела из ручных противотанковых гранат. При этом Министерство обороны хочет увеличить количество чешских военных в Афганистане, продолжает Катерина Прокофьева.
До вчерашнего дня нападений на конвой, окруженный гражданскими лицами, не случалось. В 4 километрах от базы Шенк чешский конвой был обстрелян, несмотря на то, что неподалеку находились дети из местной деревни. Один чешский военный получил ранение средней тяжести, остальные – легкие, говорит пресс-секретарь Генерального штаба Чешской Республики Яна Ружичкова.
Всем была на месте и поскакнута первая помощь. Насильно был один вояк
переправлен. Всем на месте была оказана первая помощь. Потом одного переправили вертолетом в американский полевой госпиталь в Баграме, а двоих в полевой госпиталь в Кабуле. Остальные четверо остались на базе Шенк, где о них заботятся тамошние доктора.
Стали на западный Шенк, где сов в печи там их лекарю.
Командующий международными силами по поддержанию безопасности генерал Дэвид МакКирнан требует увеличения количества иностранных военных, находящихся в Афганистане. Причина – участившиеся налеты повстанцев радикального движения «Талибан». Американское правительство планирует послать в Афганистан весной еще 1000 солдат, а чешский министр обороны Власта Парканова увеличит чешский контингент в Афганистане на 200 человек. В этом ее поддержало и правительство Мирика Тополанака. План Министерства обороны на 2009 год ждет благословения парламентариев. Премьер уверен в том, что и оппозиция будет согласна с таким решением.
Еще в прошлом оппозиция соглашалась с участием чешских миссий в Ираке и Афганистане, так что всегда какая-то часть оппозиции выражала поддержку в этом смысле. Я верю в то, что общая ответственность и преемственность заграничной политики окажется важнее, чем кратковременные намерения политиков.
К началу следующего года министерство выделит на нужды чешских членов заграничных миссий около 100 миллионов евро. Всего там будут служить 1400 чехов. К тому же первый министр страны считает, что Чехия не может участвовать во всех миссиях, а потому она постепенно уводит войска из Ирака. Таким образом, останутся афганская и косовская миссии. Я напомню, что в прошлом году в Афганистане погиб один чешский военный, и в этом году уже двое.
Выпуск новостей мы традиционно дополним обзором свежей прессы. Средства массовой информации Портланда в штате Орегон не проявили особого интереса к пресс-конференции с президентом Чехии, сообщают государственные новины. На встречу с Вацлавом Клаусом, который находится с визитом в США, пришло лишь трое журналистов. Глава Чехии делился с американцами своими взглядами на глобальное потепление, о котором, предостерегая перед массовой паникой, пишет о своей книге «Синяя, а не зеленая планета». Тамошний ежедневник объясняет прохладцу журналистов к встрече с Клаусом малой релевантностью Чехии для Орегона и ее репутацией небольшой посткоммунистической страны. Чешские компании, опасаясь последствий всемирного финансового кризиса, начинают экономить, замечает газета «Млада фронт Днес». Многие директора фирм начинают подсчитывать, каким минимальным числом работников им удастся обойтись в следующем году и сколько продукции пойдет на сбыт, одолжат ли им банки необходимые суммы. Первой ласточкой их опасений является прекращение набора новых работников, сообщают президент Ассоциации по предоставлению персональных услуг, а также посредник по привлечению рабочей силы. В одном из залов Пражского града 1 ноября откроется выставка «Золото инков», на которой будут показаны предметы древних культур Южной Америки. Организаторы экспозиции представили некоторые экспонаты уже в четверг. Среди них копия обелиска Эль-Лансон. Пражане смогут увидеть и 90 оригиналов золотые маски, чаши и драгоценности, относящиеся к периоду около 400 лет до нашей эры. Уникальная коллекция застрахована на 360 миллионов крон. Она редко покидает Перу. Вряд ли ее можно будет в ближайшие десятилетия обозревать в Европе, предупреждает этнограф и куратор выставки Маркета Кшижова. В этом году исполняется 125 лет со дня первой постановки в Пражском национальном театре оперы Сметаны «Проданная невеста». С тех пор история влюбленных Мажанки и Еника покорила весь мир. В октябре свою постановку «Проданной невесты» покажет Парижская опера. В стороне не остался и Пражский национальный театр, который в конце сентября представил 20-ю постановку оперы на своей сцене. На премьере побывала Ольга Калинина.
Ich
На публику новая постановка «Проданная невеста» произвела, если не яркое и запоминающееся, то вполне приятное впечатление, прежде всего благодаря современной сценографии, не слишком ярким бьющим в глаза костюмам, а также включению в представление выступления театра «Континуо» с клоунными акробатами и тряпичными куклами в человеческий рост. Напротив, критика отнеслась к 20-й «Проданной невесте» на главной сцене страны жестко, упрекнув руководство оперы в том, что оно выпустило на сцену незавершенный проект. При этом впервые эта постановка была показана уже в июне. Июне сего года на 50-м международном фестивале «Литомышль Сметаны», а потому подлинным котом в мешке она не была. К тому же позднее на сцену Национального театра ее перенес тот же коллектив авторов во главе с молодым талантливым режиссером Магдаленой Швецовой, первой женщиной, поставившей эту оперу на главной сцене страны. Прежде всего, я хотела подчеркнуть контрастность в «Проданной невесте», не пытаться все время делать ударение на том, что это комедия. У нее настолько интересная партитура. В ней много лирики и, как мне кажется, поэтических моментов. Я попыталась вернуться к классической интерпретации, воскресить исчезнувший мир чешской деревни. Одновременно нам хотелось найти современную точку зрения на фольклор. О том, удалось ли это или нет, судить мне сложно. Говорит Магдалена Швецова. Воистину, постановка «Проданная невеста» в Национальном задача не из простых. Все равно, что ставить итальянскую оперу в Милане и русскую в Санкт-Петербурге. Театралы знают каждую ноту и имеют возможность сравнивать с большим количеством предыдущих вариантов, от классических до современных.
В субботу и в воскресенье чешские любители хоккея будут иметь возможность воочию лицезреть команды НХЛ в действии. В пражской О2-арене новый сезон самой престижной хоккейной лиги в мире откроют «Рейнджеры» из Нью-Йорка и «Молнии» из Тампы. Дима Лычев уже с неделю находится в предвкушении.
Когда в прошлом году организаторы договаривались о том, какие именно команды выйдут на пражскую хоккейную площадку, выбор на рейнджеров пал отнюдь не случайно. Предполагалось, что главной звездой команды из Нью-Йорка будет Яромир Ягр, но тот предпочел сиять в омском «Авангарде». Однако и без Ягра будет на кого посмотреть. И не только на отдельных звезд, но и на отлаженные механизмы команд в целом. Для аэрофобов, аэропатов, малоимущих и невыездных это будет, пожалуй, единственная возможность познать вкус Национальной хоккейной лиги. Мы отправились на О2-арену на последний перед премьерой НХЛ в Праге матч чешского чемпионата. Стадион этот является домашним для чемпиона Чехии Славии, поддержать которую каждый раз приходит по 5-6 тысяч зрителей.
Сложно даже предположить, что будет твориться на матчах НХЛ, если я и сейчас сам себя не слышу. Встречи пройдут, разумеется, по правилам Национальной хоккейной лиги, а это даже для столь хорошо технически оснащенной арены представляет вагон и маленькую тележку сложностей. Потом исчезнут все чешские рекламы, зато появятся тамошние. Пространство за воротами уменьшится раза в 3. Круги для вбрасывания будут вплотную примыкать к бортам. Сейчас там 3 метра пустого пространства, и при всей своей фантазии невозможно предположить, как все это будет выглядеть.
Хоккеисты из Нью-Йорка предстали перед европейскими зрителями в сносной форме. В среду в Берне ими был буквально разорван на части отнюдь не слабый местный клуб 8-1. В четверг рейнджеры позволили себе поиграть в кота с мышом с магнитогорской магниткой. Для затравки заокеанские хоккеисты великодушно дали европейцам фору в 3 шайбы, но потом без видимых усилий забили 4 безответных гола и выиграли мало что означающий для них «Виктория Кап». Если показательные выступления проходят столь интересно, какой же должна быть премьера? Доживем до субботы.
Когда россияне обсуждают с иностранцами аспекты российской жизни, часто, чуть ли не с гордостью, всплывает исключительно российский феномен коллективного проживания, коммуналки. Об этом писали Достоевский, Бродский, Гранин и многие другие. Оказывается, что в Чехии есть нечто подобное. Слово Оле Васенкевич.
Не как в России. И называется этот феномен «Павлачевый дом», или же, по-русски говоря, «дом галерейного типа». Что же это за красота такая, спросите вы, и будете совершенно правы. Настоящая красота и романтика. Но прежде всего, эта красота была запланирована как сугубо функциональная вещь. В 20-е годы, когда независимая Чехословакия стала активно развиваться, разумеется, начался приток населения в города. Людей нужно было расселять, и чтобы сэкономить жилплощадь, архитекторы придумали хитрую вещь – выносить коридоры на улицу по периметру внутреннего двора. Однако красивым романтичным это считалось далеко не всегда.
Моя мама се родила в Радлицах, что же Пражская четверка.
Моя мама родилась в Пражском районе Радлицы, который во времена Первой Республики являлся периферией, и жила на улице на Некланце, в доме галерейного типа. Я тогда еще был маленький и помню, как мы ходили туда к дедушке. Там царила особая атмосфера, это был дом скорее для людей из более слабых социальных слоев. Умывальники и туалеты находились как раз на балконах-галереях, а внутри топилась печкой, на которой также готовилась еда.
Внутри все топило в камнях, на которых все таки варило.
Рассказывает пражанин Алеш. Действительно, на какой-то момент подобные дома стали пользоваться популярностью и неплохо справлялись с задачей размещения больших масс бедных слоев общества. Однако галереи имели также и свои недостатки. Некоторые жители домов такого типа чувствовали ограничение приватности. Зимой галереи были необитаемы, летом они давали слишком сильную тень. И все же для определенных слоев приватность не является превалирующей характеристикой и по сей день.
Еще у меня есть воспоминания с детства, когда я жил на границе районов Винограда и Жижков, а на Жижкове также находится множество домов галерейного типа. Жили там в основном цыгане, я бы сказал, что для них это был абсолютно идеальный способ проживания. Они проводят много времени на улице, даже практически живут там, поэтому для них это был лучший вариант. На длинных балконах проходили все ключевые моменты их жизни, а в квартиры они заходили, вероятно, только для того, чтобы переночевать. Вся их общественная жизнь проходила во дворе, и вот на этих галереях.
Живот се одегравал власне на дворку, а на той павлачи.
Продолжает Алеш. Ну, что ж сказать, времена меняются, меняется и восприятие. Сегодня жить в доме галерейного типа, если не престижно, то, по крайней мере, довольно экзотично. Согласитесь, немногим выпадает счастье посидеть утром на свежем воздухе с чашечкой кофе, ну, или чего-нибудь еще.
В нынешней добе сам бедлим в Павлачевом доме.
Сегодня я сам живу в таком доме, и мне очень нравится в нем некая воздушность. Уже когда я возвращаюсь домой, мне очень нравится открытая лестница. Потом проходишь по всему балкону прямо к квартире. Или, например, когда утром идешь на работу, уже сразу знаешь, какая на улице погода. Летом на галерею можно вытащить столик и за бутылочкой красного вина насладиться послеполуденным покоем. Не знаю, что к этому еще добавить.
Улыбается Алеш.
Вспомним, чем знаменателен этот день в истории Чехии. 2 октября 1968 года в Брно родилась Яна Новотна, чешская теннисистка, победительница Уимблдона в 1998 году. В часе с лишком езды от Праги среди лесов до холмов расположился замок Сихров с примыкающим к нему живописным английским парком. Именно сюда, в рубрике «За Прагой», вас и приглашает на прогулку Дима Лычев.
В отличие от других замков, в Сихрове парадный вход со стороны парка. Уютный английский парк облагородили в середине 19 века. Здесь вам и два сторожевых домика, и искусственно созданные развалины древней крепости с видом на живописную долину реки Могилки, и пирамидальные дубы, обступившие аллею, по которой некогда приезжали знатные хозяева и их не менее знатные гости. Но мы поторопимся в замок, где нас уже ждет интересная рассказчица, местный гид Магдалена Сдаджилова.
Сначала очень короткая история этих мест. В этих местах маленькая крепость находилась уже в конце 14-го, начале 15-го века. Но как шло время, много раз поменялись владельцы, много раз прошла война туда-сюда. так что эта первоначальная крепость не сохранилась. Основа того, что сегодня будем смотреть, была построена лишь в конце 17 века, когда эти места были во владении семьи Ламотов из Фритропа. Они здесь построили маленький замок в стиле барокко. Потом опять несколько раз поменялись владельцы, и в 1820 году этот маленький замок и здешние места купила французская семья Раан. То, что с вами сегодня увидим, это результат второй перестройки, которая была сделана при втором владельце из рода Раан, князе Камиле, вторая половина 19 века. Князь Камил эту перестройку сделал в стиле романтической готики. Замок Сихров славится прежде всего работами по дереву чешского резчика Петра Бушека. Он с двумя сыновьями, с пятью учениками здесь проработал 38 лет. Раны, а то одна из самых знатных, самых выдающихся дворянских семей во Франции. Они имели право звать себя принцами королевской крови, но были вынуждены бежать во время Великой Французской революции. Сначала немножко скитались по Европе, а потом заслужились перед Австро-Венгрией, перед Габсбургами и получили здесь так называемые инкалаты на жительство и закупились именно в Чехии. Сихров был только их летний дворец. Уже здесь у нас начинаются на стенах такие типа крестиков. Это у нас по всему замку крестики. Но это вообще не крестики, а гранастаевые хвостики. Из чего, думаете, перила на нашей лестнице? Из дерева. Это как раз первая работа резчика Бушека здесь, на замке. Но он получил задание, чтобы эти перила казались чугунными. И, по-моему, он справился. Не только на первый, даже на второй взгляд кажется чугунными.
А лев тоже деревянный, да?
Да.
Ух ты. Очень милый кисы с высунутым языком. Это и огромный коронный имперский.
Вот такие мелкие части, это уже липовые. Между окнами 4 одинаковых герба, а это уже прямо герб Рогара. На красном фоне золотые ромбы. Ромб – это знак богатства. Будто это грани бриллианта, алмаза. Чем богаче семья, тем больше ромбов могло быть в гербе. Максимум 9. У Раанов их всех 9. Одно время Рааны были богаче французских королей. На ленточке их семейный девиз, на латыни, на русском он звучит приблизительно так: «Лучше умереть, чем жить без чести». Золотая цепь со шкуркой барашки. Это орден Золотого Руна, самый высочайший орден для дворянства в Европе. Все 4 владельца этого замка из рода Раан были кавалерами этого ордена. Сразу после Второй мировой, в мае 45 года, все имущество Раанов на территории тогдашней Чехословакии было конфисковано за сотрудничество с фашистами. Тогда семья перебралась в Австрию. У последнего владельца было 7 дочерей, из них 2 еще живы. У нас с ними очень хорошие отношения. Они ничего не потребовали вернуть. Во-первых, говорят так, осознаем, что род все-таки провинился. А во-вторых, сами бы никогда не могли содержать вот такой замок. Они нам уже и немножко помогают. И воспоминаниями, все-таки они здесь жили до 45-го, помогают частично тоже деньгами. Не знаю другой дворянской семьи, которая объявила себя вот так.
Существует теоретическая возможность, что они могут потребовать? По Бенишевым декретам?
Это у нас, сказать, да, по Бенишевым декретам у нас возвращают то, что было взято коммунистами после 48-го года. Когда Раны бежали из Франции, они удалось спрятать свою северную портретную галерею. А потом, спустя несколько десятилетий, они эти картины перевезли сюда. Так что на Сихрове находится самая большая коллекция французского портретного искусства вне территории Франции. 242 портретов. Сундук, который под картиной, самый старый здесь, на замке. Это конец 15-го, начало 16-го века. Говорят, раньше такой сундук, одно дамское платье или два любовника. А вот этот шкаф, это уже работа резчика Бушека. Шкаф – это два сундука, поставленные на торец. Так что в такой шкаф двое платье умещалось.
А четыре мужчины?
Да. А как думаете, это большое, что это такое?
Склад для мужчин.
Это вообще не шкаф. Это лифт 19 века, правда, только технический.
Он работает до сих пор?
Работает, но мы так иногда проверяем, но не пользуемся. Хотим сохранить вагонка.
находимся в так называемых королевских апартаментах. Рады, когда здесь стали жить, они сразу подумали, а может быть, нас будут навещать короля. И для них оформили все это крыло.
Действительно, приезжали французский король Карл X, правда, в то время бывший. Здесь жил почти год. Побывал здесь тоже император Австро-Венгрии Франц Йозеф и тоже прусский король Вильгельм со своим канцлером Отто фон Бисмарком. На картинах, можно сказать, французская история. Налево от двери Людовик XIII, направо Людовик XIV, король Солнце или государство, это я. Там он как полководец. Он у нас еще два раза здесь как всадник, а вот это его официальный королевский портрет. Королевская спальня украшена бурбонскими лилиями. Первые слова обычно в этой комнате. А кровать-то маленькая. Не маленькая, это только кажется. 2 метра 2 сантиметра длиной. Из-за высокого балдахина кажется подкороче. Как думаете, на этой картине там дети, это девушки или мальчики? Это воспитательница с внуками Людовика XIV. Одни мальчики опять суеверие. Смертность мальчиков всегда выше. Поэтому, чтобы, как сказать, обмануть смерть, тогда мальчиков где-то до 5-6-летнего возраста одевали в девичьи платье.
Смерть, если не ошибаюсь, не удалось обмануть никому. Равно как и нам не удалось обмануть время, прошедшее столь стремительно под интересный рассказ сотрудницы здешнего замка-музея Магдалены Здаржиловой. Мы встретимся с ней на этом же месте ровно через 2 недели и поговорим, помимо всего прочего, о призраке черной дамы, обитающем в этих стенах. Дима Лычев, замок Сыхров.
На этом наша программа подошла к концу. В студии с вами прощается Ларета Вашкова. Желаю вам добрых встреч и бодрящих известий.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns 5-mal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio.